Всем добрый вечер, всех приветствую. И перед тем, как я начну свою презентацию, свой рассказ про устройство синагоги, ее значение, символизм, какие-то про определенные какие-то законы поговорим, я бы хотел сказать, почему, собственно говоря, я решил на эту тему провести презентацию, урок. И тому есть, как мне кажется, две основные причины. Причина номер один – это то, что на следующей неделе, в начале следующей недели, в воскресенье, после шаббата, начинается 9 ава. 9 ава – это один из самых строгих постов в нашей еврейской традиции, очень траурная дата, которая связана с различными событиями трагическими, которые случались с еврейским народом, в том числе разрушение двух иерусалимских храмов. И вот эту вещь про синагогу очевидную, я полагаю, вы все знаете, это то, что синагоги, дома учения и дома собраний и молитв в наше время являются филиалом Иерусалимского храма. Еврейские мудрецы называют синагоги Мигдаш Меат, малое святилище, малый храм. Поэтому в преддверии к этой дате, 9 ава, я решил рассказать про наши малые святилища, наши Мигдаш Меат, наши синагоги. Причина номер два. Я думаю, что в этом есть большая разница между жителями Израиля и, например, Германии, евреями Германии и Израиля. В Израиле уже давным-давно все ходят, как обычно, в синагоги, и все события последних полутора лет, возможно, даже уже потихоньку забываются. У нас в Германии, естественно, пандемия, уровень заболевания коронавирусом пошел на спад, но люди возвращаются в синагоги, скажем так, не очень охотно. И это происходит не очень быстро. И поэтому многие люди, которые отвыкли молиться в синагоге вместе с общинами, нуждаются в определенной информационной поддержке. И поэтому я думаю, что это дополнительная польза от моего урока будет также в этом смысле, что люди узнают что-то новое про синагогу, возможно, появится какой-нибудь энтузиазм или, в принципе, желание в синагогу прийти и посмотреть, поучаствовать в том, про что я сегодня буду рассказывать. И дополнительная бонусная причина о выборе темы этого урока – это что примерно полгода назад кто-то оставил мне в подарок книгу. Я не знаю, кто, но эта книга очень выпущена очень малым тиражом на русском языке и посвящена она истории синагог. Я очень много из этой книги всего узнал и спешу этим с вами, в том числе этим с вами, поделиться. Про синагогу можно и очень много и долго рассказывать. И я все же попытаюсь все рассказать, но очень кратко. И начнем мы с общего введения в тему синагоги. Как это бывает, собственно говоря, с любым непонятным понятием или явлением, в первую очередь нужно разобраться с этимологией, что слово «синагога» обозначает. И уже само название нам, в принципе, ответит на вопрос, что такое синагога и что там должно происходить. Синагогу на иврите называли всегда «бейт кнесет», что переводится как «дом собрания». И на самом-то деле греческое слово «синагога», которое мы используем, оно обозначает то же самое. На греческом синагога переводится как собрание. И это очень важная деталь, которая отличает синагоги от других культовых зданий, сооружений, храмов других религий и так далее. Во-первых, синагога – это, конечно же, дом молитвы, там молятся, и поэтому есть определенные законы поведения в синагоге, про них мы поговорим позже. Но, с другой стороны, синагога – это тоже, и исторически таковой она была, это центр религиозной жизни. То есть это дом собрания, это то, где собирается еврейская община. И во многих местах еврейская община – это и есть синагога. Есть большие общины, где как бы община, в еврейской общине есть свои какие-то институты, ешивы, школы, сады и так далее, есть синагога. Но есть маленькие общины, где община еврейская – это и есть синагога. И поэтому синагога используется не только для молитвы, но и как место встречи, место проведения каких-то общинных мероприятий и какой-то вот такой активности. Вот это первое, что как бы нужно знать про предмет нашего сегодняшнего разговора. Теперь очень кратко поговорим про историю возникновения синагог. Естественно, эта история не основана на том, что вдруг когда-то появилась синагога, и также история синагоги – это не история, которая продолжается со времени дарования Торы на горе Синай. Было время, когда синагог не было. Но также они появились и развивались на протяжении многих веков. Но остается вопрос, примерно в какой момент в еврейском народе появилось такое понятие, как место собрания, место, куда евреи приходят вместе. Не беря во внимание, естественно, Иерусалимский храм или, в принципе, Бейт-Мигдаш или Мишкан, что тоже было, естественно, местом собрания людей, но локально. В локальном смысле, если говорить. Предполагается, это сложно доказать, это только предполагается, что первые синагоги, то есть первые дома собрания, и тут очень важный момент, это не был еще тогда дом для молитвы, место для молитвы, для проведения совместной молитвы, а именно синагога как общинный центр, как общинный дом. Скорее всего, начали появляться в вавилонском изгнании в VI веке до нашей эры в Вавилоне. То есть, когда евреи, будучи в изгнании в Вавилоне, 70 лет, они были отделены от храма, отделены от духовного центра, и поэтому нужно было как-то это замещать. И поэтому евреи организовались в вавилонском изгнании и открыли везде дома собрания, в которых вспоминали храм, в которых учили, изучали Тору и делали какие-то другие дела. Но про это время сложно что сказать. Каких-то письменных источников, наверное, нет. И археологических находок тем более. Вот. Если же мы говорим про синагогу вот именно современного типа, что это дом молитвы и дом собрания, и вот какое-то особое сооружение, особое место, то, наверное, появление таких синагог можно связывать со вторым, третьим, четвертыми веками нашей эры. То есть после разрушения храма в местах, где проживали евреи, начинают появляться центральные здания, и не всегда центральные, которые вот несли функцию синагоги. В Израиле есть несколько таковых старинных синагог с очень характерными деталями, про которые позже будем мы говорить. И вот эти самые первые синагоги, они хоть и в чем-то походят на наши современные синагоги, но все же чем-то и отличаются. Например, в самых первых синагогах не было бимы, специального возвышения, за которым читается свиток Торы. И не было, возможно, не было скамеек или особого устройства сидения в синагоге. Также в самых первых синагогах не было определенного правила, как она должна быть построена. То есть в современной синагоге, как правило, построена таким образом, что все, кто там молятся, стоят лицом по направлению к Иерусалиму, к храму. Или в Иерусалиме по направлению к храмовой горе, соответственно. В самых первых синагогах такого не было. Никто на это не обращал внимания, но в какой-то момент это изменилось. И про архитектуру, про устройство вот именно самых первых синагог нет у меня сейчас времени рассказать, хотя это очень интересная тема. В любом случае, всячески рекомендую. Будете в Израиле, сходите на экскурсию, поездите, посмотрите. Это очень-очень занимательно. Самый первый, скажем так, письменный источник про устройство синагоги, какая она была, это Талмуд. В Талмуде рассказывается про синагогу в городе Александрия. Александрия – это город, который появился в эллинистическое время в Египте. Это был новый город, построенный специально для развития торговли. И практически с самого его возникновения, в период после смерти Александра Македонского, этот город привлекал множество евреев, купцов и не купцов, которые туда приезжали и которые основали там общину, которая была довольно-таки процветающая, довольно-таки большая. И вот Талмуд рассказывает про синагогу города Александрии. Эта синагога существует, не эта синагога, а синагога в городе Александрии существует и поныне, и сейчас там есть синагога, но она довольно-таки сильно уступает той синагоге, которую описывает Талмуд. Талмуд говорит, что эта синагога была такая большая, что люди, которые приходили туда молиться, не могли слышать кантора, хазана, ведущего молитву. То есть она была такая огромная, не было слышно. И поэтому у него был специальный платок, который он поднимал, и люди, видя этот платок, знали, что сейчас нужно отвечать «Амен» и какие-то... знали, где вообще, что происходит во время молитвы. И вообще, собственно говоря, Талмуд говорит, что в этой синагоге могло помещаться в два раза больше людей, чем вышло из Египта. Я думаю, что эта деталь в Талмуде определенная гиперболизация. Я не думаю, что там было столько мест. Но в любом случае, это метафора Талмуда. Показывает, что синагога была ого-го, была очень-очень большая и величественная и так далее. Вот это самое первое описание синагоги. Мы знаем, что там были определенные украшения, еще какие-то элементы, говорит Талмуд. Но про это чуть-чуть поговорим позже. Теперь в категории видений нужно рассказать еще про одну очень важную вещь. Это общее устройство синагоги. В любую синагогу, в которую вы сейчас придете, посетите, будь то старинная средневековая синагога или синагога, которая построена в новое время, или современное здание, то вы поймете, что практически у всех синагог, которые вы посетите, будет плюс-минус одинаковое устройство. Современно. И это неспроста, потому что после разрушения второго храма, как я уже упоминал, синагоги стали малым храмом, филиалом храма, место, которое напоминает о разрушенном храме. Соответственно, устройство синагоги должно напоминать храм и очень сильно с храмом быть связанным. И поэтому, во-первых, само помещение, где молятся, сама зал синагогальный, он в четырехугольной форме. Он прямоугольный, либо квадратный, ибо храм наш тоже был прямоугольной формы, четырехугольный. И само устройство, убранство в синагоге тоже определенным образом повторяет устройство храма. Вот, например, на схеме вы сейчас можете увидеть вид сверху, план храма. И представьте себе, что это синагога. И если вы включите воображение, то можете подумать, что вот это здание, которое называлось Хейхаль, святилище, которое находилось в передней части храма, в принципе, похоже на Арона Кодеш, на шкаф, где находится Тора, который есть в любой синагоге. И в середине зала находится жертвенник, который в середине двора храма находится жертвенник, что похоже, в свою очередь, на специальный стол для чтения Торы Биму, который находится в синагогах, и так далее. Еще параллели мной будут упомянуты чуть позже, их довольно-таки много, но самое главное, что общее устройство синагоги, оно в любом случае походит на устройство храма. И это, кстати говоря, очень сильно отражается на законах, которые на Аллахе, на правилах, которые нужно соблюдать в синагоге, когда мы в нее приходим. Теперь поговорим более детально, более предметно, но я постараюсь быстро это сделать. Поговорим про основные элементы, которые есть в любой синагоге, а параллельно затронем несколько интересных вопросов и общих правил поведения в синагоге. Начнем с самого главного, самого центрального, то, что сразу бросается в глаза, когда мы приходим в любую синагогу. Это Арон. Арон, его же называют также Арона Кодеш, либо в Талмуде и в книгах комментаторов Талмуда это называется также Тева, ковчег. И, кстати говоря, это нашло отражение в русском языке. В русскоговорящие евреи часто называют вот этот специальный шкаф, где находится Тора, ковчегом. Почему? Потому что таков фактически перевод слова Тева. Вот, и Тева, Арона Кодеш, это не всегда шкаф, это может быть целое помещение, либо комната, но чаще всего это все-таки красиво сделанный шкаф, ларец, где находятся свитки Торы, которые принадлежат общине. Арона Кодеши есть очень-очень разные. Вот этот Арона Кодеш я сфотографировал, не помню где, в Израиле, в каком-то торговом центре, моле, была синагога, и в этой синагоге был Арона Кодеш из Венеции, старый, вот, и вот это его фотография. В некоторых синагогах Арона Кодеш выглядит как целое здание, которое находится внутри здания. В любом случае, это самое притягательное место, самое центральное место в синагоге. И в каком-то роде без Арона Кодеша не может быть синагоги. Поговорим немножко вкратце про символизм. Про символизм Арона Кодеша. Он, в принципе-то, довольно-таки простой. В передней части святилища храма была комната, куда мог входить только первосвященник и только один раз в год в Йом-Кипур. В этом помещении, которое называлось Святая Святых, находился ковчег Завета в первом храме, во втором его не было. Это золотой такой ларец, внутри же которого находились скрижали Завета, и, по некоторым мнениям, находилась также первый свиток Торы, который написал сам Муше. Также в комнате в этой, в Кодеш Кадошим, находились какие-то другие важные элементы. И, соответственно, Арона Кодеш, шкаф, где лежит свиток Торы, напрямую символизирует святая святых в храме. Именно поэтому Арона Кодеш тоже находится в передней части помещения синагоги. И в нем также, как в храме Святая Святых был ковчег со скрижалями с первой Торой, в наших ковчегах, в наших аронакодышах находятся тоже свитки Торы. То есть символизм прямой. И так как Тора – это самый святой, самый особенный объект, который у нас есть, то, соответственно, законы, применимые к аронакодышу, тоже обладают соответствующей строгости. И да, про них мы чуть-чуть позже какие-то определенные законы я расскажу. Немножко истории, немножко отвлечемся от синагоги. История с ковчегом. Как я упомянул, в ковчег со скрижалями находился только в святая святых первого храма и, соответственно, до этого мешканов. Во втором храме, как нам сообщает наша традиция, ковчега не было. Ковчега не было. И тут возникает вопрос. Естественно, вопрос возникает, как это в храме не было ковчега со скрижалями? Как такое может быть? Вопрос номер два. Самый важный. Где же он? Где же он? Я думаю, фильм про Индиана Джонса все смотрели, и там предлагается одна из версий, где ковчег. Но в любом случае, этот вопрос какое-то время назад был очень популярный и обсуждаемый, куда делся ковчег Завета. И очень интересно, что в интернете я нашел несколько забавных версий, где он может быть. Среди них, что ковчег находится в Африке, и одно племя его скрывает в Эфиопии, никому его не дают посмотреть и так далее. Вот. Но это, как говорится, массовая культура. Что же говорят еврейские религиозные источники, где ковчег? Где ковчег? И тут, если суммировать все, что пишут мудрецы по этому поводу, то можно сказать, что ковчег находится и отныне там. То есть где-то, где находился храм, где-то на храмовой горе. В период первого храма священники Коэны ковчег со скрижалями спрятали. И нужно полагать, что когда строился второй храм, было известно место, где он находился, но была некая пророческая традиция, что лучше ковчег оставить там, где он есть. То есть где-то в каком-то тайнике, который, опять-таки, в период второго храма был известен. И получается, что после разрушения второго храма ковчег должен все еще находиться где-то там, на храмовой горе спрятан. И когда в скорое время будет отстроен третий храм, мы обязательно его найдем. И в третьем храме он уже будет. Несколько законов относительно ковчега, относительно Арон Акодыша. Первый закон общий, связанный с поведением синагоги, но также связан с Аронакодышем, это в какую сторону в синагоге нужно молиться. И еврейский закон в этом плане приводит довольно-таки четкую позицию, что нужно молиться в сторону Аронакодыша, в сторону Аронакодыша, в сторону, где находится вот этот шкаф с Торой. В свою же очередь этот шкаф с Торой располагается по направлению к Иерусалиму или к храмовой горе. И таким образом все синагоги в наше время и в Средневековье строились. И поэтому, это очень интересно, можете это понаблюдать, в европейских, например, в некоторых средневековых синагогах можно увидеть, что фундамент зданий не всегда устроен параллельно другим зданиям на этой улице. То есть синагогу специально строили таким образом, чтобы она смотрела как бы приблизительно в сторону Иерусалима. Что же делать, если синагога построена неправильно? Или если это спонтанная синагога, то есть где-то люди собрались вместе помолиться, у них есть свиток Торы, в каком-нибудь отеле, в отпуске, в какую сторону молиться? Конечно же, желательно молиться в сторону Иерусалима. В наше время это очень просто определить. Есть и карты, есть и специальные приложения, и внутри многих приложений религиозного характера есть функция определения направления в Иерусалим. Вот. То есть в наше время это вообще не фокус. Но, в принципе, это не является каким-то критичным фактором. То есть, если вдруг мы не знаем, в какую сторону молиться, и либо если синагога построена немножко не в сторону Иерусалима, это не является суперкритичным фактором. И в этом случае закон говорит, что если синагога таки неправильно, в неправильное направление построена, то все молящиеся должны молиться все же в сторону Иерусалима. Но если все так не делают, то один человек или несколько людей не должны выделяться и не должны поворачиваться, соответственно, в сторону Иерусалима и не поступать, как поступают у другие. То есть в иудаизме, в еврейском законе очень важное правило – не особо выделяться. Так, грубо его оформим. Следующий вопрос, следующая дилемма, которая может быть связана с Арон Кодышем, это можно ли его продать. Я нашел в eBay лот, где продают занавеску от Арон Кодыша 1960 года. Относительно недорого стоит, можно купить. И таких объявлений очень много. Ну, можно ли так поступать? Можно ли продать старый Арон Кодыш, либо какой-то его элемент? И вообще, можно ли из синагоги что-то продать? Ответом на этот вопрос будет очень простое правило, которое используется во многих областях еврейского закона, во многих областях Аллахи. Это правило гласит, что в вопросах святости можно только что-то прибавлять, но не убавлять. Что это значит? Это значит, что статус какой-то вещи можно только усилить в вопросах святости, но не понизить, не деградировать его. То есть, например, условно говоря, талит можно использовать, апгрейдив его для более святых вещей. Например, можно сделать из талита занавеску для Арона Кодыша, либо заворачивать в талит свиток Торы. Так, в принципе, это и делают. Но наоборот, из занавески на Арона Кодыша сделать талит, грубо говоря, либо сумку для тфилин, будет нельзя, потому что это уже считается понижение уровня святости. Соответственно, теоретически можно продать Арон Кодыш, но при условии, что он будет использован в дальнейшем для такой же цели. Там будут хранить свиток Торы и занавеску будут использовать для другого какого-нибудь Арон Кодыша. Вот, поэтому продавать такие вещи в музее – это очень-очень спорная ситуация. Или делать из старых как бы таких артефактов синагогальных музейную экспозицию – это тоже очень-очень сложный вопрос. Еще одна очень интересная дилемма – это изображение на Арон Кодыш. И, в принципе, изображение в синагогах. И это очень-очень запутанная тема. С одной стороны, как в современных, так и в древних синагогах можно увидеть изображение чего угодно. И даже на Арон Кодыше, даже на занавеске Арон Кодыша можно увидеть львов, каких-то других животных, можно увидеть какую-то символику, какие-то вещи, всевозможные короны, лулавы, пальмы, храмы, изображения храма, свитки и так далее. Этого всего полно, особенно львов. Львов любят и любили в Средневековье очень изображать в синагогах. Но можно ли это? И тут, если проанализировать аллахические постановления комментаторов Талмуда и более поздних раввинов, то можно найти две диаметральные позиции. Все согласны, что, например, изображение людей в синагогах быть не должно, потому что это запрещено еврейским законом в определенных рамках. В любом случае, даже если это какое-то изображение человека, которое не запрещено законом, я не буду сейчас вдаваться в детали, то все равно это нехорошо. Не должно быть в синагоге изображение лиц и людей. Но в вопросе изображения не абстрактных фигур, а, например, животных, мнения разошлись. Был в раннем Средневековье раввин, который был раввином Кёльна. Это одна из древнейших общин всего мира и Европы. Так вот, он считал, что в синагоге вообще никаких картинок не должно быть, никаких изображений, потому что это отвлекает раз, и это еще связано с запретом на изображение определенное двухмерное. И в современной синагоге Кёльна очень интересно, я не знаю, следовали ли они именно этой традиции, но тоже изображений никаких нет. Очень интересный фактор. Другие же раввины средневековые полагали, что в этом нету никакой проблемы, и поэтому, соответственно, в других средневековых синагогах различные изображения можно найти. И вот это разделение, этот спор еще средневековых раввинов в какой-то мере отражается и в наше время. Есть современные синагоги с изображениями, есть современные синагоги без изображений животных или каких-то других вещей. Время неумолимо бежит, и мы сейчас переходим к следующему важному элементу синагоги. Это бима. Бима – это специальный подиум, возвышение или стол, который находится в синагоге, используется для чтения Торы. Эти специальные сооружения, возвышения, столы бывают разные. Бывают в виде просто столов, бывают тоже в виде особых таких сооружений целых, а бывают такие сложные конструкции, которые прямо построены внутри синагоги. В любом случае, в базисном варианте это какой-либо стол, который отличается, или какое-либо возвышение, которое используется для чтения свитка Торы. История возникновения бимы я уже упоминал в первых синагогах, которые возникали в Израиле 2-4 века. Такого возвышения не было. Или, по крайней мере, оно было переносным. То есть это мог быть теоретически деревянный стол или деревянная конструкция, и поэтому археологи ее не нашли, она сгнила. Но именно в виде какой-то каменной постройки, скорее всего, такого не было. Уже мной упомянутый отрывок из Талмуда, который описывает синагогу в Александрии, такие упоминает деревянную биму, деревянный стол. И именно из этого источника мы узнаем название этой вещи. Талмуд прямо так и говорит: «Бима шель эц бимцате» – деревянный подиум в середине синагоги Александрии, где стоял вот этот хазан, который поднимал платки и говорил людям, когда нужно говорить «Амен». Вот это, собственно говоря, появление бимы в синагогах. То есть этот элемент появился немножко позже, чем Арон а-Кодеш, который является базисным для любой синагоги. Про символизм тоже я уже вкратце говорил. Этот символизм, в принципе, многие раввины упоминают, но в том числе Нафтали Цви Берлин, он прямо так и пишет, что бима – это как мизбех, как жертвенник, который находился в храме. Храмовый жертвенник находился в центре храмового комплекса. и он искуплял и объединял весь народ, то точно таким же образом бима, за которой читают свиток Торы, находится в центре зала, и на этом возвышении читают Тору, которая объединяет всех людей. То есть все находятся на одинаковом отдалении или на одинаковой близости к Торе. Вот, это очень-очень-очень красивый символизм. Есть другие раввины, которые говорят, что бима, стол для чтения Торы находится в центре зала, потому что это красиво, это элегантно, это так должно быть. Некрасиво, что если стол находится где-нибудь сбоку, за которым читают Тору. А если в центре, то это красиво. Что же говорит Аллаха, еврейский закон? Где должна ли вот эта бима, этот стол, за которым читают Тору, обязательно находиться в центре синагоги? В принципе, да. Рамбам в своем своде законов Мишны Тора, в законах молитвы, пишет, что бима находится в центре зала. Если же мы посмотрим на более поздние источники, то это не так очевидно. Например, автор Шулхан Аруха, который также написал комментарий к Мишне, Рав Йосеф Каро, в Кесеф Мишна, в его комментарии на Мишну, пишет, что в его время были маленькие синагоги, где не было места, чтобы специальный стол возвышения находился в центре зала. И поэтому он говорит, не страшно, если стол, за которым читают Тору, находится где-нибудь сбоку. Главное, чтобы все слышали, как читают Тору. А где конкретно это происходит, это не суть важно. И это же имеет отражение в законах, в своде законов, которые он написал. И тут можно увидеть первое вот такое разделение. Йосеф Каро, автор Шулхан Аруха, пишет, что обязательно бима должна быть в центре. То есть не обязательно бима должна быть в центре. И соавтор Шулхан Аруха, Рав Моше Исраэлес Рамо, пишет, что нет. Бима таки должна находиться в центре. Интересный факт. Древняя синагога Рамо, на изображении, древняя синагога Рав Йосеф Каро, обе очень похожи. В обоих синагогах бима, специальное возвышение, которое еще огорожено, находится в центре зала. Несмотря на разницу мнений, как говорится, тахлес, практически везде бима находится в центре. И, в принципе, так и было. Хотя, теоретически, можно этот стол поместить куда-нибудь в сторону, но, практически говоря, во всех синагогах Тору читают за столом, который находится в центре помещения. В более позднее время, в новое время, возник прецедент, когда начали строить хоральные большие синагоги по принципу церквей, и тогда многие раввины очень резко высказывались о практике помещение бимы, стола для чтения Торы, в переднюю часть синагоги, потому что это было связано с ассимиляцией, с желанием быть похожими на христиан, и чтобы синагога была похожа на церковь, а это уже не очень хорошо. И тогда многие раввины это осуждали. Рав Моше Шрайбер, Хатам Суфер очень резко высказывался по этому поводу и, в принципе, считал, что в синагоге, где бима находится спереди, вообще нельзя молиться. И у него, собственно говоря, по этому поводу и спросили вопрос, когда в городе Будапешт строили синагогу большую, центральную. И вот сейчас я вам покажу две фотографии. И если не всматриваться, не совсем понятно, где тут синагога, а где кафедральный собор. Вот, настолько они похожи. И именно против этого очень сильно выступал Рав Моше Шрайбер, Хатам Суфер. И многие раввины до сих пор придерживаются такой же точки зрения, что, грубо говоря, синагога, где бима находится спереди, это не очень кошерно. Но общий консенсус современных раввинов таков, что если уже и существует синагога традиционная, не какая-то либеральная или еще какая-то, а традиционная синагога. Но так получилось, что там бима находится в передней части помещения, то в этой такой синагоге молиться можно. Но если уже строить синагогу кто-то, то нужно ее строить с учетом того, чтобы стол для чтения Торы находился в центре зала. Следующие быстро расскажу про два еще очень интересных элемента любой синагоги. Первый – это светильник или светильники, в принципе. Практически в любой синагоге есть лампадка, лампочка или какой-то светильник, который называется «нер тамид», что переводится как «вечный огонь». И это он может быть абсолютно разных форм, но, как правило, он висит спереди, в передней части синагоги, перед Арона Кодышем или над Арона Кодышем. И символизировать он может абсолютно много разных вещей. И по поводу вот этого нертамида очень многие раввины высказываются, нету времени обсудить и посмотреть внутрь все объяснения, но вкратце я их озвучу, очерчу. Некоторые раввины говорят, что в принципе должен быть всегда свет в синагоге, потому что свет для синагоги это очень важно, потому что это особое место, где люди приходят, чтобы помолиться. Есть раввины, которые говорят, что суть нертамид это показать постоянное божественное присутствие шхины в синагоге. И вот как шхина там есть, так и свет тоже всегда есть. Некоторые раввины говорят, что вот эта лампада, эта лампочка показывает нашу постоянную связь с Творцом. Ну и, в принципе-то, основное объяснение большинство раввинов говорят, что эта лампадка, она символизирует минору, храмовый светильник минора, который находился в храме и который постоянно горел. Он никогда не затухал, и постоянно в него первосвященник подливал масло. И очень интересно, есть некоторые раввины, которые говорят, что вот эта лампочка, эта лампадка символизирует шульхан, специальный стол, на котором в храме помещались хлеба, жертва хлеба. Вот, абсолютно, вот именно про этот элемент синагоги больше всего различных объяснений, что же он на самом-то деле означает. Un momento. Вот так, теперь поговорим немножко про историю. Во многих синагогах есть модель храмового светильника минору, хотя и в принципе это вообще основной наш еврейский символ. Маген Давида, звезда Давида, стал еврейским символом относительно недавно, несколько веков назад. И только несколько веков назад можно заметить, увидеть этот символ в украшении синагог. Если мы говорим про действительно древние синагоги, то там никаких Маген Давидов не было. А основной символикой это был именно храмовый светильник минора. Есть очень такой большой спор у комментаторов Талмуда, как точно минора выглядела, была ли она с круглыми ветками, лампадами или с прямыми, и некоторые полагают, что ответ можно найти на арке Тита, которую Веспасиан построил для своего сына Тита, и там есть изображение миноры, которые такие с круглыми ветками, вот, и так далее. Вот. В наших же синагогах, кроме изображения миноры в память и вот это то, что нас связывает с храмом, есть во многих, вот как раз эта лампадка, а во многих синагогах, в основном венгерских или хасидских, есть обычай зажигать отдельную свечу перед началом каждой молитвы, также в память о миноре. Но вот тут интересный вопрос, который который спрашивают многие раввины, если в синагогах есть вот такие светильники с семью свечами, как храмовая менора, можно ли его зажигать? Можно ли, чтобы он горел? И многие раввины говорят, что нет, потому что мы по закону не имеем права копировать храмовую службу, делать что-то, что делалось в храме. Мы можем про нее вспоминать, мы можем делать какие-то вещи символического характера, которые нам напоминают храмовую службу, но конкретно делать что-то, что точно так же делалось в храме, нам нельзя. И более того, некоторые говорят, что иметь в синагоге светильник, который является копией храмовой миноры, тоже нельзя, потому что это нельзя копировать убранство храма, исходя из тех же соображений. Поэтому обратите внимание, во многих синагогах, где таки есть модель миноры, у нее заварены лампады. То есть там туда нельзя масло залить или свечку поставить. И таким образом это не является стопроцентной копией храмового светильника минору. И поэтому можно, чтобы такая модель в храме была. Вот, идем дальше. Есть еще у нас несколько элементов, про которые я еще хотел очень быстро рассказать, и потом оставим время немножко на вопросы. Еще есть в синагогах элемент, про который мало кто думает, но он тоже имеет очень интересный символизм. Это окна. Это окна. Во многих больших синагогах окна очень красивой особой формы, и именно по ним, по форме окон, можно здание синагоги отличить от других зданий, то есть очень характерные. Во многих синагогах есть красивые витражи с разноцветным стеклом и так далее, и оказывается, это неспроста. Это неспроста. Еще в описании строительства царем Шломо храма в книге Млахим упоминаются особые окна первого храма, и они таковые же были во втором. Стих называет их «Халуней окна шкуфим атумим», что во многих переводах переводят как «прозрачные и закрытые», либо как-то так. Не совсем понятно, что это значит, и есть несколько объяснений этому. Есть объяснение, что они были особой формы, особой конструкции, то есть нельзя было напрямую посмотреть через окно храма и увидеть, что там происходит внутри. Либо другие комментаторы говорят, что вот это, эта фраза «шкуфим атумим» означает, что они были сужены вовнутрь. То есть как бы этим символизм был в том, чтобы показать, что свет исходит из храма, а не наоборот. Окна сделаны для того, чтобы свет светил вовнутрь храма. В любом случае, окна в храме – это был важный и значимый элемент. И поэтому в память об этих окнах и в память о храме во многих синагогах тоже начали делать окна. Причем во многих местах их было определенное количество. И можете посмотреть, как в вашей синагоге, но во многих именно средневековых синагогах окон ровно 12, что символизирует, естественно, 12 колен в Израиле. Если же говорить про вообще старые синагоги, очень старые, то там можно увидеть еще очень интересный момент. Там всегда, как правило, не всегда, как правило, было окно круглое, которое находилось сверху, в той части здания, где находился Арон Акодыш, то есть где стоял шкаф для Торы. И таким образом это окно символизировало некую связь с Иерусалимом и с храмом. И во многих современных синагогах тоже можно найти вот такие круглые окошки, которые есть. Вот, теперь до того, как я пару минут оставлю для вопросов, Хотел бы очень-очень кратко рассказать основные правила поведения в синагоге. Что в синагоге можно, что нельзя. Естественно, в кодексе законов Шулхан Арух этому посвящено много глав. Есть очень много правил поведения в синагоге. Но все эти правила можно свести к одному общему принципу. Этот общий принцип, он такой. Если Иерусалимский храм был домом Бога, был домом, который мы построили для Всевышнего, чтобы там иметь связь с Шхиной, с Творцом, чтобы любой человек, который пришел в храм, мог почувствовать Бога. То есть это, грубо говоря, дом Бога. И именно так он называется в Торе и в книгах пророков. То есть это дом Бога, храм. То синагога – это дом наш, который мы построили для себя, но мы приглашаем в этот дом Всевышнего. То есть Всевышний у нас в гостях. И вот эта разница между храмом и синагогой показывает разницу между законами, которые были в храме, и законами, которые есть в синагоге. То есть в храме действовал очень жесткий и четкий регламент. Нельзя было в храме делать все, что захочется. А наоборот, можно было делать только то, что прописано в Торе, только то, что прописано еврейским законом. То есть ни шага вправо, ни шаг влево. И в Талмуде есть очень в Мишне детальное описание службы коэна в храме. То есть в каждый их шаг, каждое действие, каждый поворот головы был прописан и регламентирован, потому что это дом Всевышнего, и там действуют его правила. И то есть это как дом царя царей. То есть это вообще... То есть представьте себе какой-нибудь Букингемский дворец, там тоже есть правила этикета, так в храме это много раз больше, потому что это дом царя царей, а не просто какого-то царя. Синагога же в этом плане кардинально отличается, потому что синагога – это дом, который мы построили для Всевышнего. Соответственно, это можно сравнить, как будто бы в наш дом пришла английская королева или президент какой-нибудь. Естественно, мы тоже в нашем доме, в присутствии высокого лица, мы будем вести себя определенным образом, но все равно не по супер жестким правилам поведения внутри дворца монарха или президента. Поэтому в синагоге, например, можно есть и пить. Хотя во многих синагогах это запрещается, но, грубо говоря, это можно делать. Но, с другой стороны, в синагоге нельзя спать. И также в синагоге нежелательно ходить из угла в угол. И это можно понять. Представьте себе, к нам в гости пришел президент, мы же не будем в его присутствии по своей квартире туда-сюда ходить. Это как бы... И вот поняв этот принцип, прочувствовав его, не зная всех законов поведения в синагоге, можно их почувствовать и понять. Вот. Это общий принцип правил поведения в синагоге. Оставлю сейчас пару минут на вопросы.
Спасибо вам, как всегда, за очень сказочную презентацию, как здесь подметили на самом деле. Еще раз интересуется, как это вы так делаете, такие презентации, что они так чудесно выглядят. Я помню, что это какая-то платная программа. Назовете еще раз?
Да, она называется Prezi.com. Это платная платформа для создания анимированных презентаций. Но как бы, да, анимация запрограммирована, но сам контент, как бы я подбираю.
Это всегда завораживает, как мой муж проходит мимо, он всегда говорит, ты знаешь, хочется слушать, но смотреть это все вместе, это просто сказочно. Итак, действительно, спасибо за интересный урок, и очень жалко, что мало времени на вопросы остается. Сразу давайте уточнение с самого начала. Как называется книга и кто автор, по которой вы сегодня проводили урок, готовили урок, автор книги?
Я забыл, я должен ее найти в шкафу и посмотреть. Угу. Потом могу в комментариях в YouTube или в Facebook написать.
О, отлично. Давайте в YouTube, чтобы можно было туда, если что, посмотреть. Следующий вопрос Александр задает. Скажите, пожалуйста, как в Александрийской синагоге говорили «Амен», если, судя по поднятию флага, члены Миньяна вообще не слышали брахот?
Ну, нужно полагать, что слышали много людей, которые были рядом с Бимой или рядом, где находился Хазан, а в отдаленных углах, скажем так, Александрийской синагоги могли не слышать. И на основе этого писания, в принципе-то, в Талмуде есть целая дискуссия, как это может быть, и на основе этого целая серия законов раввинами обсуждается, что если человек услышал только первую часть благословения молитвы, не услышал последнюю часть или услышал последнюю, не первую. Это очень, ну, это, в общем, отдельная тема. И на основе этого эпизода про Александрийскую синагогу современные уже раввины обсуждают возможность виртуальных миньянов через Zoom. То есть будет ли это считать, можно ли отвечать «Амен» и участвовать в миньяне, если человек наблюдает за молитвой по Zoom или там еще как-то. Но это отдельная тема.
Спасибо большое. Следующий вопрос по теме. Анна задает вопрос. Огонек электрический в виде пламени на Дарона Кодыш в синагоге.
Да, это в наше время так и делают. Опять-таки, есть обычаи, я знаю, что у венгерских хасидов это очень относительно строго, и, наверное, у каких-то других хасидов, что обязательно в синагоге должен гореть настоящий огонь, свеча, и, как правило, их зажигают перед молитвой, но так как в наше время есть электрический свет, и, в принципе, в синагогах светло, то единственное значение этого огонька – это символизм, это вспомнить о там разных вещах, о присутствии шхины, о храме, о храмовом светильнике Минора и так далее и тому подобное. Поэтому абсолютно не важно, что там будет – электрический, мигающая лампочка, либо что-то другое.
Спасибо. Давайте постараемся уложиться в одну минуту, потому что следующий лектор Рика Гдалевич уже подошла. Вопрос. Слышал мнение, что в изгнании синагоги возникли из-за необходимости сбора миньяна евреев для проведения похорон. Яков.
Я не думаю. Я все же думаю, что синагоги возникли до разрушения храма в основном как дома собрания общины. То есть там, где это было общественное место, где заседал раввинский суд, где изучали Тору дети и взрослые, где просто люди собирались для каких-то, ну, общественных целей. То есть синагоги возникли именно из этого.
Угу. Еще один вопрос. С чего начать первый визит в синагогу женщине?
Лучше, с чего начать, самое лучшее – найти кого-то из прихожан этой синагоги и прийти вместе с ним, потому что так будет комфортнее всем, комфортнее молящимся в синагоге и комфортнее человеку, который первый раз в синагоге пришел. Если же это невозможно, то просто нужно соблюдать какие-то общие правила какого-то этикета. То есть не быть в вызывающей какой-то одежде и соблюдать правила безопасности и в наше время эпидемиологические правила, которые приняты. И с этого начать.